Добрый вечер. У Менску 22 година. На хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет былый депутат Верховного Совета Беларуси бизнесовец Владимир Кудинов. И он теперь занимается бизнесом в Украине. У доследах мы погутарим про бизнес-эміграцію з Беларусі, а в нашому питанні жыхары городні скажуть, що такое, на їх думку, бізнес по-білоруську.
Картошку садіть продавати, бізнес по-білоруську.
Є бізнес по-лукашенковськи.
Бізнесу практически нету, нет свободи.
Мы расскажем о пошлые новины про справу об так званым живым щите, який наладили супрацовники ДАИ, каб спынить пьяного кероуцу. А так само вы почуете репортаж с концерту белорусских гуртов «Рок май, май рок». У передачи «Гукапис» Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Новый Иерусалим», а в ночной читанцы верши Миколы Кондратова. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струве.
Добры вечар. Найменей 14 чалавек паранены ў выніку ракетнага абстрэлу горада Ашкелон на поўдні Ізраілю. Адна з ракет, накіраванай з тэрыторыі паласы Газа, выбухнула ў будынку гандлёвага цэнтру. Прэзідэнт США Джордж Буш, які знаходзіцца з візытам у Ізраілі, назваў Ізраіль адзінай сапраўднай дэмакратыяй на блізкім усходзе. Прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмерт пасля перамоваў з амерыканскім лідарам заявіў, што Ізраіль не будзе пакідаць без адказу ракет на обстрелы Хамасу. На поўначы Іспаніі адбыўся выбух ля паліцэйскай казармы. Забіты адзін супрацоўнік паліцыі, чацвера параненыя. Колькасць загінулых у выніку моцнага землетрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань дасягнула 15 тысяч чалавек. Десяткі тысяч чалавек яшчэ застаюцца пад заваламі. ААН папярэджвае аб пагрозе новага трапічнага урагану ў Бірме. Ахвярамі стыхіі 2 траўня сталі 34 тысячы чалавек. Каля 300 тысяч чалавек лічацца зніклымі. Больш за 2 мільёны чалавек засталіся без жылля.
Дзякуй, Алена. Алена Струва яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Бламейка з аглядам беларускіх падзеяў дня.
Александр Лукашенко у интервью агентству Reuters заявил, что будет балотоваться на четвертый термин. И он так само допустил, что представники оппозиции снова не трапят у парламент, бо не працуют с народом. И заявил, что в Беларуси нема политических вязней. Оппозиционные политики пропонуют в отказ допустить у выборчей комиссии всех узровнев незалежных назиральников и представников оппозиции.
После того, как Лукашенко пошел на изменение Конституции, причем приемами абсолютно непримальными, стало абсолютно зрозумело, что белорусский правитель хворы на уладу.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина отказала на пропановы оппозиции об демократизации выборов у Палату представников. Поводле отказу ЦВК не может самостоятельно поширять або звужать нормы выборчего законодавства.
Влада не собирается ничего демократизовать. Она стоит железобетонно на позициях, которые самостоятельно тягом опошних 10 год и больше.
З нагоды чарговай гадавіны рэферэндуму 14 траўня 95 году Мірон у Віцебску вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на даху 16-павярховага жылога дому. 23 траўня ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачнецца суд над Паўлам Вінаградавым, Міхасём Субачам і непаўналетнім Максімам Дашуком. У межах працэсу 14 іх абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта груба парушылі грамадскі парадак падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Я спадзяюся, што прысуд будзе не жорсткі, як і ў дачыненні іншых 9 хлопцаў, выкрэсліючы, зразумела, Андрэя Кіма.
Сёння спаўняецца 41 год аднаму з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергею Парсюкевічу, якога пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня асудзілі на 2,5 гады зняволення.
Вы на хвалях ночной свободы. Сёння ў гадавіну рэферэндуму 1995 году, пасля якога беларускія ўлады памянялі нацыянальныя сімвалы на сучасныя дзяржаўныя, амаль у 20 гарадах Беларусі адбылася акцыя «Горад наш». Актывісты маладога фронту вывешвалі бел-чырвона-белыя сцягі і герб «Пагоня». А у Полоцьку міліціянти сьогодні затримали 5 активістів Молодого фронту. Вони тримали розтяжку «Свободу політв'язням» каля помніка Франциску Скарину. Супрацовники міліції завели у постарунок 5 активістів: Миколу Демідзенку, Сержука Глінського, Сержука Короленку, Олеся Круткіна і Дмитра Соколова. Микола Демідзенка у постарунку міліції потлумачив «Свободі» свій удзел у акції, яка відбулася у Полоцьку.
14 травня, день годовины референдума, по яким незаконно были отменены белорусские символы. Тому мы, протестующие супротив этого, достанули эту растяжку, покричали «Свобода политвязням» и «Грациоз», опынулись тут. Все начиналось с того, что заменили просто наши исторические символы, а сегодня за краты трапляют сотни активистов, потому что они просто хочут зваться белорусами.
Сказав активіст Молодого фронту, спадар Микола Демідзенка. І ось ми тільки що отримали повідомлення від нашої кореспондентки, що троїх затриманих, гэта Миколу Демідзенку, Сержук Олеся Круткіна і Дмитра Соколова, на їх склали протоколи за проведення несанкціонованої акції і накерували у слідчий ізолятор. А Сержука Глінського і Сержука Короленку поставили на улік і відпустили. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Менску 22 години і 6 хвилин. Прокуратура завершила розслідування кримінальної справи об діяннях супрацовника державної аутоінспекції під час інциденту на шаші Мікашевича Менск, який отримав у пресі назву «Живий щит». Днями справу передадуть у суд Менського району, повідомили слідчі. Нечакано для потерпілих, у виніку інциденту вдвоє зменшилася кількість міліціянтів, яких притягують до відказності, розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Сьогодні потерпілих у справі про живий щит і їх адвоката запросили у прокуратуру Менська. Адвокат Вера Стромковська каже:
нас ознакомили с материалами дела, уже предъявили обвинение там двум сотрудникам ГАИ. По части 1 статьи 424 они не признают свою вину, естественно. А мы заявили им ходатайство, в том числе иск. Там общего ущерба на 25 миллионов, но это все машины, включая гаишную. Наши будут по 50 миллионов моральный вред.
Нагадаю, 2 соковика под Менском милицианты примусили кировцев поставить свои приватные автомобили у поперок Слуцкой шаши, каб спынить нецверозого кировцу. Люди нічого не потлумачили, яны заставаліся ў машынах, у тым ліку дзеці. Але Роман Мянцюк, за якім палявала ДАІ, не спыніўся і на ўсёй хуткасці ударыўся ў жывы шчыт. Ніхто не загінуў, але некалькі чалавек атрымалі траўмы. Адна жанчына патрапіла ў шпіталь. Супрацоўнікі ДАІ спачатку ад усяго адмаўляліся, і толькі пасля абуранай рэакцыі ў грамадстве была заведзена крымінальная справа. Адвакат Вера Стромковская, да якой першай і звярнуліся пацярпелыя, адзначае, што 4 падазроных у справе засталіся толькі 2. Адвакат заўважыла разыходжанне ў паказаннях міліцыянтаў, дадзеных адразу пасля інцыдэнту і падчас следства.
Раньше 13-го вот этот Лихтарович говорил, что он выходил на дорогу, махал руками, не все остановились как один, что и было озвучено в ГАИ заместителем начальника. Вот, а потом у него появилась другая версия, что он вообще никого не останавливал, они сами остановились.
Так само оборонца потерпелых зауважая, что по воде следства живый щит – разовая помылка милициантов, меж тем уже достатково фактов, якія свечать, что подобную практику уживали ранее. Мы будем оспрэчваць у суде кваліфікацыю дзеянняў супрацоўнікаў ДАІ на больш сур'ёзную, кажа Вера Стромковская. Прадпрымальнік з Менску Юрый Пашкевіч, чый аўтамабіль найбольш пацярпеў, здзіўляецца. Чаму па-за ўвагай следства засталіся тыя, хто аддаваў супрацоўнікам ДАІ загады ставіць жывы шчыт?
Не самапроізвольна ж он остановил машину і взял такое ДТП.
У ДАІ Менска кажуць, што да суду вынікі расследавання справы не каментуюць.
Расказаў Олег Грузділович. Я яшчэ раз нагадаю, што 2 сакавіка пад Менскам міліцыянты прымусілі кіроўцаў паставіць свае прыватныя аўтамабілі ў поперак шашы, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Людзям нічога не патлумачылі, яны заставаліся ў машынах, у тым ліку і дзеці. А Роман Мянцюк, за якім палявала дзяржаўная інспекцыя, не спыніўся і на ўсёй хуткасці ударыўся ў жывы шчыт. Тады ніхто не загінуў, але некалькі чалавек атрымалі траўмы і адна жанчына патрапіла ў шпіталь. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску цяпер 22 гадзіны і 9 хвілінаў. І неўзабаве гутарка з сённяшнім гостем, бізнесоўцам Уладзімірам Кудзінавым, былым дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 13-га склікання. Але спярша крыху музыкі.
як рожовий хляб. А мені моя шепеліна забиє залазь у ляд. А я їду на Україну жонку шукати. А я їду на Україну жонку шукати. Жонки не знайшов, та й з поворотом його братунок шебельні я перейшов. Запрягайте, хлопці, коні, коні вороги, доганяйте моє літа, літа молоді.
На хвилях нашої свободи гучить пісня «Чужі ділки» у виконанні гурту «Палац». У Мінську тепер 22 години 11 хвилин. І сьогодні наш гость були депутат Верховного Совету Білорусі Владимир Кудзіну. У 90-ті роки він займався бізнесом у Білорусі, у Івацевичах заснував фірму, яка займалася живелогадовлею і м'ясоперепрацовкою. У Верховному Совете 13-го скликання і він вайшов у фракцію «Громадянське діяння», був серед депутатів, які у 96-му році поставили підпис під імпічментом Олександру Лукашенку. Його арештували у лютому 97-го року і осудили поводле обвинувачення у дачі хабару на 8 років позбавлення волі. Сам депутат не признав своєї вини і заявив, що гэта з ним відбулося, це провокація і помста за спробу імпічменту і активну працю у Верховному Совете. Спадар Кудзінов вийшов на волю датерміново у лютому 2001 року, після був довіреною особою кандидата на президента Володимира Гончарика і після з'їхав з сім'єю в Україну, тепер живе у Севастополі і там займається бізнесом, має власну птушкафабрику. І тепер Володимир Кудзінов з нами на телефонній зв'язку з України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
У наступній півгодині нашого ефіру прогучить досвід про білоруських бізнесовців, які емігрують з Білорусі. Ваш випадок, ясно, не зовсім звичайний, але як чоловік, який займався бізнесом і в Білорусі, і поза її межами, як би ви могли порівняти білоруські умови з тими ж українськими?
Ну, я хочу сказати, що я не відношусь к людям, які займалися крупним бізнесом. Тобто у мене був в Білорусі середній бізнес. Вот на предприятии работало 350 человек работающих. Вот была переработка, реализация вот товарно-материальных ценностей, что связано с сельхозпродукцией. Ну, в 2001 году я вынужден был уехать на Украину. Вот и с 2001 года по настоящее время живу в Севастополе и занимаюсь, можно сказать, значит, также средним бизнесом. Вот, на предприятии, где я являюсь директором, работаю 130 человек работающих. Вот это входит две птицефабрики. Одна, которая выращивает маленьких цыплят и создает курицу несушку. А вторая фабрика, это фабрика по производству яйца куриного. Ну, если сравнивать, значит, условия бизнеса в Беларуси и на Украине, вот, то я могу сказать, что они совсем отличаются. На сегодняшний день, как бы мы ни говорили, Беларусь – это государственная форма собственности, на Украине – это частная форма собственности. Ну, в любом государстве неизбежен переход от государственной к частной форме собственности. То есть все экономические, можно сказать, интересы общества, они должны строиться на частной инициативе граждан. Ну, сказать, что, допустим, на Украине здесь плохо или хорошо, я могу сказать, что Украина – это та страна, которая на сегодняшний день вот, находится на переходном периоде, значит, к демократизации общества. Вот. Но отличия, конечно, есть. Значит, здесь нет административного, можно сказать, нажима на предпринимателей. Вот, выбор значит, деятельности определяет сам предприниматель. В моем деле, ну, я начинал в Украине с нуля. Почему? Потому что те материальные ценности, которые были созданы в Беларуси, они просто-напросто, можно сказать, незаконно и в наглую были забраны, значит, государством, значит, белорусским, как говорится, значит, да. Вот. И здесь я, можно сказать, сейчас, ну, начинаю, как говорится, уже на протяжении многих лет, вот восстановил одну фабрику, сейчас восстанавливаю вторую фабрику. Ну, жаловаться на то, что здесь плохо живется, я не хочу. Я считаю, что я выбрал тот самый оптимальный вариант в тех, в начале 2001 года, вот, что, ну, привело к какому-то благополучию.
Скажите, скажите, Владимир, вы сказали, что нема такого адміністраційного тиску, як у Білорусі. Часом говорять, що Україна вельми корумпованая країна, навіть у рейтингах міжнародних організацій, вона доволі так низьке місце займає у гэтых, во всіх рейтингах. Як би ви порівняли те ж дії неконтрольних органів держави? Ці є таке, що так само вимагають некий хабар, так само спробують снег отримати свою долю?
Я могу сказать, что, конечно, есть недостатки, значит, но, как мы видим, на Украине свободная пресса, значит, свободное телевидение, и те негативные, значит, моменты, которые, значит, выявляются обществом, государством, они, значит, сразу же показываются народу, значит, да. То есть на сегодняшний день существует, как говорится, значит, коррумпированность на Украине чиновников, но это просто отдельных, как говорится, значит, граждан, которые по каким-то причинам, значит, пришли к власти. Вот. Я не скажу, что здесь массовость, как говорится, на Украине.
А вам довелось сутыкнуться с этим?
Ну, я думаю, что любой предприниматель, он будет встречаться, значит, с такими негативами, вот, но существует много способов, чтобы их обойти. Ведь на сегодняшний день мы всегда должны рассматривать, значит, взаимоотношения человека и общества. Вот. Я считаю, что я тот, можно сказать, член общества, который создает рабочие места, вот, приносит пользу, значит, как говорится, значит, государству, обществу. То есть мы даем заработную плату людям, за каждым человеком стоят определенные семьи, мы платим налоги. Вот. И поэтому я думаю, что встречаются, конечно, такие, значит, аспекты, как говорится, негатива, так? Вот. Но моей деятельности напрямую не было, чтобы именно за какую-то услугу, значит, сразу предлагалась, как говорится, определенная там, значит, материальная выгода. Вот. Существуют препятствия. Вот. А каждый уже предприниматель должен сам думать, как эти препятствия обойти. Вот. Иногда они законные, иногда незаконные. Ну, для этого существует на Украине, можно сказать, суды, если где-то в отношении нашего предприятия отдельные, как говорится, можно сказать, чиновники, значит, препятствуют, ну, мы лучше обращаемся в суд, идем законным путем. Пускай это медленно происходит, но оно все равно, значит, справедливость восторжествует.
Часом можна почути, що у Білорусі займатися бізнесом по воді закону практично немагчимо. І часом можна таке почути про многі постсовєтські країни. Як ви лічите, в Україні тепер можна цілком по воді закону займатися, і чи можна було цілком по воді закону займатися бізнесом в Білорусі?
Ну, я считаю, что на сегодняшний день я часто читаю, значит, белорусские газеты. В частности, мне постоянно передают «Народную волю», белорусскую газету, вот, «Свободные новости». Вот, значит, я могу сказать, что исходя из той ситуации, которая сегодня сложилась в Беларуси, то там фактически бизнесом невозможно заниматься, не нарушая какую-либо норму закона. Вот, почему невозможно заниматься? Ну, потому что, значит, государство ставит такие рамки, как говорится, бизнесмена, что он должен нарушать закон, норму закона. Тогда он может получить какую-то материальную, значит, выгоду. Вот. А чтобы выполнять все законы существующие, вот, это фактически невозможно. Я считаю, что здесь вина непосредственно, значит, белорусских чиновников, которые создают сложности, чтобы все меньше и меньше было людей, которые бы приносили бы пользу обществу и занимались бы свободной, как говорится, предпринимательской деятельностью.
А в Украине это махчимо цалком по воде закону теперь працевать в бизнесе?
Я считаю, что на Украине это возможно. Почему? Потому что каких-либо препятствий в определении вида деятельности на Украине не существует. Вот. На Украине нет административного какого-либо регулирования цен. Вот. Цены складываются на основе рынка и спроса. Вот, значит, и сегодня, ну, если взять, то на Украине, в частности, я очень много встречаю людей, которые, значит, из Беларуси, из других стран, которые приезжают и именно вот, стараются, как говорится, закрепиться на Украине, развить какую-то основу, значит, можно сказать, своей деятельности. Ведь люди приезжают с разными возможностями. Я, допустим, приехал с Беларуси, у меня фактически не было финансовых возможностей. То, что продали там собственный дом, вот и все возможности были финансовые. Остальное все государство забрало.
Я нагадаю, с нами на сувязи был и депутат Верховного Совета Беларуси Владимир Кудзінаў. Он занимается теперь бизнесом в Украине. И мы протягнем эту гутарку литерально праз хвилину после короткого опытания. Что такое бизнес по-белоруску? На такое питание отказали люди на городинских улицах.
Был у меня бизнес ЧПшников. Так зажали. Начинал двум конторам платить надо было. Экологию налоговую. А через три года уже 12 конторам. Тогда кинул все, плюнул.
Бизнес по-белорусски. Не знаю вообще, как таковое. Можно сделать бизнес по-белорусски. Все, по-моему, позакрывали, поперекрывали. Эти чупы и ПШники. Картошку садите продавать. Бизнес по-белорусски.
Мне наш белорусский бизнес не нравится, потому что нехороший бизнес. Многие зарабатывают, максимально ищут путь, чтобы поменьше по-правильному. То есть максимально выгодно для себя, чтобы было согласно там законодательству, еще что-то. На это мало кто смотрит. Смотрит, как обойти, что, где обмануть кого, как урвать. А так, чтобы нормально, то нет.
Переход с индивидуального предпринимателя на унитарное предприятие привел к возрастанию налогов. И многие из них жалуются, что фактически при одном и том же доходе налоги возросли, ну, примерно в 3 раза. В принципе, это, конечно, не будет стимулировать доход как казну государства, так и, что ли, облагораживание нашего бизнеса.
А его совсем нема. Есть бизнес по-лукашенковски.
Белорусский бизнес. Отсутствие конкуренции у государственных производителей. Определенные экономические санкции за какие-то нарушения, если их можно таковыми назвать, да, они направлены не в сторону предпринимателей, а исключительно в сторону государства.
Бизнеса практически нету, нет свободы. Если взять Германию, чтобы открыть свое дело, надо всего лишь заявительный иметь характер. И счет в банке открыть, то у нас надо 20-30 чиновников обойти.
Вот такие меркования почул наш корреспондент на улицах Городни. А с нами на связи с Украиной по-ранейшему был и депутат Верховного Совета Беларуси Владимир Кудзінаў. И он занимается там бизнесом, мая 2 тушкафабрики. Владимир, вы чули это опытание, как бы вы его прокомментовали, погодитесь вы с людьми?
Ну, я, допустим, на 99% согласен, значит, с тем высказыванием, значит, граждан вот, Беларуси, которые, значит, в какой-то мере хотели заниматься или занимались бизнесом. Вот, дело в том, что, значит, Беларусь, значит, бизнесом, можно сказать, средним, вот, или малым может заниматься тот, который может являться только присоской где-то государственной структуре. Вот. А свободы занятия бизнеса у Беларуси просто-напросто нету. Если человек немножко на чем-то поднялся, имея свою кафешку там или же какой-то небольшой ресторан, вот, значит, то в любом случае он должен иметь, как говорится, в виде чиновников вот крышу. Если он этого не будет иметь, его просто-напросто или закроют, или насчитают ему там десятки там миллионов каких-либо штрафов, значит, да. Вот. А потом его заберут, просто происходит передел собственности. А это же предприниматель может еще и оказаться в тюрьме. Вот. То, что, значит, частных предпринимателей хотят заставить, чтобы они создавали там унитарные предприятия, это, естественно, неправильно. Почему? Потому что, значит, они имели, значит, возможность, частные предприниматели, за свои, можно сказать, наличные деньги приобретать товары и его гораздо дешевле продавать населению, чем в каких-либо государственных магазинах. Вот. А на данном этапе, значит, вот эти, которые унитарные предприятия, ну, это не дает возможность работать на низкой наценке. Надо иметь очень высокую наценку, и поэтому я не думаю, что массово пойдут белорусские предприниматели, значит, которые работали на едином налоге, Вот, непосредственно пойдут и будут создавать унитарные предприятия.
Ну, это уже высветлилось, что большинство этих людей не перерегистрировалось, как унитарные предприемства. Господар Кудинов, вы казали, что белорусский бизнес, он вельми залежный от улады. Часом можно такое почуть, что белорусская оппозиция тому и слабая, что немає подтримки белорусского бизнесу. На вашу думку, ці махчима у сучасных белорусских умовах, каб белорусские оппозиционные партии и рухи отримовывали некие гроши от белорусских же бизнесовцев, и ці могуть они неяк привабить белорусских бизнесовцев, ці гэта совсем не махчима у теперешних умовах?
Ну, я считаю, что те предприниматели, именно граждан Беларуси, которые уехали по каким-то причинам в Беларуси, и которые, ну, немножко связаны были, имели хорошие отношения с теми людьми, политиками смелыми, которые остались в Беларуси и борются, значит, с действующей властью, вот, их очень мало. Вот, и я считаю, что это возможно, значит, конечно, вот, но оно возможно только на личной, можно сказать, на личных взаимоотношениях, вот, политиков и бизнесменов. Почему? Потому что любой бизнесмен, он должен знать, как говорится, а куда, на какие цели будут израсходованы те денежные средства, которые он по какой-то причине или выделит в виде гранта, или окажет просто какую-то помощь. Вот, я считаю, надо просто больше, как говорится, политикам, вот, иметь личный контакт. Вот, с бизнесменами, которые, значит, или с предпринимателями, которые являются гражданами Беларуси, по каким-то причинам уехали, значит, да. Вот. Я поддерживаю отношения со своими друзьями, со своими коллегами, которые вот и в настоящее время занимаются, значит, значит, сегодня политикой, значит, в Республике Беларусь. Ну, естественно, в пределах допустимого, значит, вот на такой личной основе и оказываю материальную помощь.
Владимир, скажите, калі ласка, апошняе пытанне, ці магчыма ваше вяртанне ў Беларусі, пры якіх умовах?
Ну, я являюсь гражданином Беларуси на сегодняшний день. Я считаю, что возможно, значит, возвращение, я не исключаю этого. Вот почему? Потому что я, находясь на Украине, значит, ну, приобретаю определенный опыт. Ну, я считаю, что пройдет там какой-то период времени, я думаю, это пройдет года 2-3. Вот, и ситуация в Беларуси будет, ну, меняться. И для этого, мне кажется, что те же политические партии, политические движения, они должны в любом случае как-то преодолевать административный, значит, натиск на них, ну и стремиться в первую очередь к парламенту, не за горами президентские выборы. Поэтому я думаю, что вот президентским выборам я по какой-то причине вот возвращусь, как говорится, в Белоруссию. Вот.
Дякую вам великий за гутарку.
Не исключаем. Да.
Дякую вам великий за гутарку.
Ну, спасибо. До свидания.
Я нагадаю, с нами на связи был былый депутат Верховного Совета Беларуси, бизнесовец Владимир Кудинов. Теперь он живет в Украине, мает там две птушкафабрики. Я нагадаю еще, что у Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи в Беларуси и свете и наших передачам.
Прослушал новости на российском канале. Знаете что, и очень-очень обрадовался за Россию. Президент Медведев снял таки эту удавку с малого бизнеса. А наш, наоборот, отделы, наверное, скоро додавит до конца.
Вот такое меркование слухача. Номер 266-39-52. Аутоотказник працуе и у гэтый час. У Менску теперь 22 годины и 29 хвилин. «Рок май, май рок» – это назва супольного концерта, который сегодня ладился в Менску. Удел у им брали гурты БН, БНД, Зигзаг, Помидоров, Амарока, Тарпач, Акрополь и иншие. Импрезу ладили в Менском клубе «Да клуб» и на концерте присутничал наш корреспондент Северин Квятковский.
Организатором концерту выступила партия БНФ. Власный концерт, промеркованный до 14 травня, до падения 95 года, когда была замененная символика национальная на сучасную, на стяг червоно-зеленый. У обвесках адмыслова не афишевалась тема, ну, такая невеликая конспирация, каб не ўзнікла праблема з уладамі, але праблемы ўзніклі літаральна пасля першага выступу, калі адзін з арганізатараў, Франк Вячорка, паведаміў сапраўдную сістэму выступу. Была адключана электрычнасць, і арт-дырэктару давялося размаўляць з адміністрацыяй клубу, які патлумачылі, што прыйшлі нейкія людзі ў цывільным і забаранілі катэгарычна са сцэны гаварыць пра БНР, пра БНФ і на тэму нацыянальнага сцягу і гербу. Таксама з'явіліся спецназаўцы міліцыі, якія сачылі за публікай, каб тая не ўздымала нацыянальную сімволіку. І ў такім фармаце арганізатары вырашылі не запрашаць ужо на сцэну гасцей, сярод якіх быў, напрыклад, Уладзімір Арлоў, а таксама прадстаўнік ізраільскай амбасады, сёння 60 гадоў дзяржаве Ізраіль. Вось так вырашылі сумясціць двое угодкаў. Канцэрт скончыўся супольным выступам гурту БН і спецыяльна запрошанага госця Лявона Вольскага.
На сённяшнім канцэрце быў наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі, і зараз песня аднаго з удзельнікаў гэтага канцэрту гурт Band A «Рэвалюцыя».
Калі мне кажуць «Рэвалюцыя», я уяўляю іншую краіну, якая будзе для мяне свая. І ворагаў маіх таксама прыме. У той краіне месяцы і дні мінаюць без апатыі і жалю. І без штодзённых порцый яў хлусні, якія нас давно ўжо дасталі.
Да завтра меней за паўтары гадзіны на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра бізнес і міграцыю з Беларусі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Новы Ярусалім», а ў начной шытанцы прагучаць вершы Міколы Кандратава. Пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», падарожжа ў вёску Васькаўка Мазырскага раёну. У экспертызе інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву «Ройтарс» абмяркоўваюць галоўны рэдактар «Новай газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч, а таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з новым кіраўніком праваабарончай арганізацыі «Беларускі хельсінскі камітэт» Алегам Гулаком. Але найперш нагадаем, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце, і побач са мной у студыі зноку Алена Струве.
Добрый вечер. Лукашенко, конечно, боится координации деяний помеж евразвязом и США, заявил у интервью австрийской газете Der Standard белорусский оппозиционер и политвязень Александр Казулин. Питание от австрийских журналистов Казулина, який отбывает покарание у колонии Відьба-3, отримал праздачок у часе споткания с ними. Отказываючи на питание, Казулин подкреслил, что Европа повинна перестать заигрывать с Лукашенком, а подобно США почать размовлять с ним с позиции силы. У процесі распрацовки нафтопроекту Одеса, Броди, Плоцк, Данськ вивучається можливість будівництва відгалінування у проводу на Словаччину і Білорусь, повідомив у часі міжнародної конференції у Києві уповноважений президента України по питаннях енергетичної безпеки Богдан Соколовський. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95-го року Мірон у Вітебську вивісив бел-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового жилого дому на скрижуванні Московського проспекту вулиці Леніна. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпримальницького руху Сергію Просюкевичу, якого після мітингу предпримальників 10 студеня судили на 2,5 роки зняволення. Кількість загинулих у виніку моцного землетрусу у китайській провінції Сычуань досягнула 15 тисяч, більш за 25 тисяч чоловік ще залишаються під завалами.
Мы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берости раніцай переменная в облачность, каля 12 градусов тепла, у день до плюс 20 и ясное небо. У Витебску и Могилеве прогнозуют дожди, температура раніцай каля 5 градусов, у день у Могилеве мая потеплеть до плюс 15, а у Витебску будет по-ранейшему холодно. У Гомеле, городне и Менску с большего похмурно, раніцай каля 10 градусов, у день каля 15.
Сліди свободи.
Ад середини 90-х годов з Беларуси з'їхав шерох відомих бізнесовців. Шмат кого з їх на такий крок підштурхнув досвід контактів з контрольними органами ажно до погрози зняволення, ці нават само по собі зняволення. Ці махчима, що гэтыя бізнесовці вернуться у Беларусь і ці вераць яны ў махчимасць амністыі капіталу, высвятляў Ігор Карній.
Як сведчаць самі бізнэсоўцы, пераломным для іх стаў 1995 год, калі з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі актывізаваліся новаспечаныя структуры кантролю, пачалася законадаўчая рэвізія і ўрэшце бізнэс абклалі з усіх бакоў. Штучная фіксацыя курсу даляра і замацаванне стаўкі рэфінансавання на адзнацы 40% ў месяц канчаткова падарвалі дзелавы сектар, які ў масе сваёй трымаўся на крэдытных рэсурсах. Нават магутныя фірмы не вытрымлівалі падатковага прэсу пры стаячым курсе. Пачаўся ціск на прадпрымальнікаў, якія былі заўважаныя ў лаяльным стаўленні да апазіцыі, якія на наступных выбарах маглі падтрымаць альтэрнатыўнага Лукашэнку кандыдата. У 1995-м першы трапіў на нары Александр Саманкоў, саўладальнік Банку Еўрапейскі і кіраўнік першага рэспубліканскага інвестыцыйнага фонду, фундатар выбарчай кампаніі Лукашэнкі. Асудзілі яго на 6 гадоў пазбаўлення волі па вінавачанні ў спробе даць хабар. Следам пайшлі бізнэсоўцы і дэпутаты Верховнага Савету 13-га склікання Уладзімір Кудзінаў і Андрэй Клімаў, былы старшыня Рады Банку Алімп Валеры Мацулевіч, кіраўнік незалежнай кансалтынгавай групы Эдуард Эйдзін, старшыня правлення Банку Поиск Валянціна Сурына і фінансіст гэтага банку Сергей Каранько, заснавальнік фірмы «Легенда» Барыс Кліменка ды іншыя. На змену адноснай стабільнасці прыйшло рэальнае адчуванне заўтрашняй непрадказальнасці. Пачаўся вываз капіталаў. Хто не хацеў выпрабоўваць лёс, ад'язджаў за мяжу сам. Спіс бізнэсоўцаў, якія пакідалі радзіму, рос імкліва. Першым стаў Александр Пупейка, заснавальнік найбуйнейшага прыватнага холдынгу «Пуше», які завёз у Беларусь першую новую іншамарку – «Шкоду». У 1996-м Пупейка заявіў аб прыпыненні інвестыцыйных праектаў у Беларусі і пераводзе іх у Польшу, Украіну і краіны Балтыі. Гэта было выклікана пачаткам маштабнага ціску на холдынг. Пупейку абвінавацілі ў невяртанні крэдытаў на суму 12 мільёнаў даляраў. Пупейка паспявае з'ехаць у Нямеччыну, але ў 1998-м назад запыт беларускай прокуратуры яго затрымліваюць на лётнішчы ў Варшаве. Польскія ўлады адмовіліся выдаць бізнэсоўца Беларусі, і ў выніку Бупейка атрымаў у Польшы афіцыйны статус уцекача. Пазней у Польшы аселі іншыя прадпрымальнікі. Дырэктар беларускай фондавай біржы Валеры Кругавы, заснавальнік кампаніі Дайнова Адам Палюховіч, дырэктар сумеснага прадпрыемства Метэнком Леонід Воўк, банкір Дмітрый Шаткін. Фінансістка Наталя Шаўко перабралася ў Чэхію. Экс-кіраўніца прадпрыемства Памакс Жанна Няхайчык у Францыю. Дырэктар кааператыву Дія Георгій Астроўскі ў Канаду. Да ўраджэнцаў Беларусі, якія яшчэ пры саюзе з'ехалі ў Расію, энергетычнага манапаліста барысаўца Анатоля Чубайса і гамельчука, заснавальніка МНДМ банку Дмітрыя Мартыненкі, дадаліся спонсар беларускай кампартыі Анатоль Лашкевіч, першы намеснік старшыні КДБ Валеры Кес і адзін з кіраўнікоў Савету бяспекі Валеры Паўлаў, якія заняліся бізнесам у Расіі. З'ехаў ад пільнай апекі нават былы кіраўнік управлення справамі прэзідэнта Іван Цецянкоў са сваім сябрам, уладальнікам контагруп Віктарам Лагвінцом. Пасля адседкі і няўдалай спробы далучыцца да палітычнага жыцця ў Беларусі, з'ехаў ва ўкраіну Уладзімір Кудзінаў. Між тым, раз-пораз беларускія ўлады заяўляюць пра намер абвясціць амністыю беларускім капіталам, якія зараз працуюць на карысць іншых дзяржаваў. У красавіку на чарговым пасяджэнні кансультацыйнай рады па замежных інвестыцыях пры Савеце міністраў зноў прагучала прапанова легалізаваць бізнэсоўцаў, якія з розных прычынаў пакінулі Беларусь. Аднак прыкладаў вяртання на радзіму адзінкі. Адзін з першых беларускіх мільянераў, Уладзімір Эфрон, на гульнай хвалі пакінуў Беларусь у сярэдзіне 90-х. І толькі летась, ужо цяжка хворы, вярнуўся з Ізраілю. Пры канцы мінулага году ён памёр і быў пахаваны ў Менску. Кандыдат эканамічных навук Валеры Кругавы, якому ў 2001 годзе Польшча дала статус палітычнага ўцекача, лічыць заявы пра ўсялякія фінансавыя амністыі дэмагогіяй беларускіх уладаў.
Пустыя совершенно заявленні, за которыми нічого не кроецца. В реальности не имеют под собой ничего. Власти никогда даже намека на это делать не будут. Пустые разговоры совершенно. Власть никаких шагов не делала, делать не будет. А если теоретически, когда-то, чего-то, 2-3 слова на эту тему даже скажут, то глупо даже это комментировать. Да не то, что пострадали. Я вам это компетируется как эксперт, как экономист, кандидат экономических наук. Не просто как предприниматель, который когда-то выехал. Вообще, с точки зрения режима белорусского, эта тема пустая. Как комментирует, скажем, ведущий приватизация или еще чего. Приватизации нет, не было и никогда не будет.
Кіраўнік сетки забаўляльных установок Даньков Юрий Даньков каже, что принципово ничего в деяниях уладов от середины 90-х не изменяется. По-ранейшему фискальные органы распранают приватный бизнес, примушаючи его переходить на шире схемы працы, а в реште переводить капиталы у регионы свету, где они у относной безопасности.
Пришли, нашли в Даньков клубе более 10 нарушений. Туалетная бумага не лежала, в уголке не было написано положение. Было вовремя не заменил. Я понимаю, если бы они нашли в Данька клубе деньги, отмывающиеся наркомафии, миллионы долларов, которые были лежали закопанные, нашли бы левый товар какой-то несертифицированный. Они этого ничего не нашли. Они вышли с административными штрафами. Вот мы вас наказали за то, что Юрий Петрович, вы решили и сделали ремонт. Они пошли по кругу, полтора года не ходили, не просили разрешений. Нарушил закон градостроителя.
У апошнія гады гучныя суды над беларускімі бізнэсоўцамі не спыніліся. За кратами паспяховы банкір, старшыня правлення комплексбанку Яўген Краўцоў, ягоны лёс падзяліў адзін з кіраўнікоў Джамбанку Аляксандр Татарынцаў. У 2004-м арыштаваны буйны гандляр нафтай, дэпутат палаты прадстаўнікоў Мікалай Скутаў. Ягоную справу завялі з адначасовым арыштам дырэктара наваполацкага нафтану Канстанціна Часнавіцкага. На нары выправілі цэлую групу бізнэсоўцаў, якія працавалі пад дахам фірмы «Белая Русь». Імі апекавалася тагачасная кіраўніца ўправлення справаў прэзідэнта Галіна Жураўкова. Яна Паленіс уваходзіць у лік найбольш паспяховых бізнэсоўцаў Латвіі. Нарадзіўся і вырас у Іўі. Тут пачынаў зарабляць першыя грошы. Цяпер ён уладальнік сеткі гатэляў, мае ўласны самалёт і шыкоўны дом на выспе пасярод Даўгавы ў цэнтры Рыгі. Вяртацца на радзіму асаблівага жадання не мае. Пра магчымасць заробку ў Беларусі кажа ці то жартам, ці то сур'ёзна.
Што б я делал в Беларусі, если бы я остался? Я думаю, что я бы занимался бы тоже бизнесом, потому что я еще в детстве, когда жил в поселок Ивье, родина, кстати, Позняка, там вон, фотографом работал. Я бы жил бы нормально. Я бы вырастил бы 2 кабанов. 2, а потом, наверное, на следующий год 4. Деньги какие-то появились бы. Я их пустил бы, наверное, еще что-то купить, может быть, увеличить поголовье. Потом бы я нанял бы, я думаю, соседа. Потихонечку приобщил бы круг людей. И они бы заработали бы, я бы заработал. А я бы занимался бы, как сейчас говорится, сбытом, маркетингом.
Экономист Михаил Залезский не упомянул, что улады Беларуси кажут шира, коли говорить про махчимые полегки для бизнесу. А так званая амнистия капитала, на ягоную думку, это способ вертания грошей, ранее выведенных с белорусских активов, тыми, кто зараз при уладе. Опальные бизнесовцы в этот спис не трапляют.
Ставление было отмовное до нового капитала. И это ставление посприяло тому, что у нас заховалась партийно-номенклатурная элита, которая была за советами, и гандлевая элита. Элита зараз набрала силу, умацавалася, и хочет ее гроши, которые она вывела за межу, вернуть их назад. Для своих деток и внуков коммунисты вертают гроши за межи. Вот так она ситуация выглядит в Беларуси на сегодняшний день. Чи наспел они момент для них, они сами вырешат без нас.
Относно все-таки достатково этих гучных прозвищ, коли дистанцироваться от выроков этих судовых, ну, великая такая прослойка поза межами.
Генных людей назад, я так думаю, никто не пустит. Яны просто не належали до того кола, которое зараз керує країна и которое керовало ее все 70 годов советской власти. Яны выпадали с обоймы, они были новые сапраўды люди, и им гэна не даровали. Их как бы развели просто, кажучи такой терминологией злодейской. Их посварили помеж собой, посварили с уладой, посварили, як только можно посварить людей, и обдуривши выкинули кого с грошима, кого без грошей. Помер капиталовый, который опынулся разом с ними за межой, он мизерный на самом речь. Але генами деяниями была створена ситуация, которая настерожила заходних капиталистов. Гэна один из тех чинников, который поплывал на заповоление инвестиций.
Это было меркаванне эканаміста Михайла Залескага. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску цяпер 22:45. Я нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, каментуйце падзеі ў Беларусі і свеце, і таксама нашыя перадачы. І нашыя слухачы каментуюць учорашняе інтэрв'ю Александра Лукашэнкі брытанскаму агенцтву навін Рэйтарс.
Колькі год таму кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі, спадары Кебедзь і Лукашэнка, былі ў прамых дэбатах на экранах тэлі. Невялікі ўрывак з іх. Лукашэнка, я запущу все заводы. Вячеслав Кебедзь, как? Лукашэнка, я знаю как. Яшчэ, якая была аб'яўлена магутная барацьба з карупцыяй, хабарніцтвам, махлярствам, пра п'янства, праўда, маўчалі. Што мае цяпер праз 13 год група падтрымкі прэзідэнта, ведаем. Ну і зноў гучныя заявы пра карупцыю, гэтым разам у апазіцыі. А гэтая апазіцыя, прабачце, апляваная ў турмах, выстаяла і выстаіць. А заявы, такую апазіцыю народ не паддзержыць ад таго, што трон хістаецца, хоць і прынц наследны названы. Можа хопіць прыкрывацца словам «народ».
Вось такое меркаванне нашай слухачкі. Яшчэ раз нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі, у тым ліку і ў гэты час. Ну, а зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Налічыну ваверку я ехаў як мінімум з патроенай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы на лічыне вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мех двары камбайны пад адкрытым небам, аж прарасло на адным зерне. У крамах карткавая сістэма. Доўг дзяржаве 800 мільёнаў. Зараз на развалах былога калгасу аграгарадок. Пра яго стан у маім падарожжы ў ваверку. Што на лічыне?
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. А зараз Зміцер Падбярэскі з аглядам таго, пра што пісалі беларускія выданні ў гэты дзень у мінулыя гады.
Цытаты мінулага. Привітанне! Азірнемся ж у мінулае ў дзень 14 траўня розных гадоў, звярнуўшыся да беларускай прэсы. Витебский пролетарий, год 1938. Газета переказывает выступ прокурора СССР Вышинского на всебелорусской нараде работников прокуратуры. Одной из главных причин недохопов у работе органов прокуратуры и следства товарищ Вышинский лишит глубоко укоронившуюся у сознания раду работников недооценку роли и значения социалистичной законности, как сродку нашего переможного руху уперед на шляху будовництва социализма, как сродку у боротьбе за умоцование социалистичной державы. На сторонках ЛИМУ в 1958 году группа науковых сотрудников Академии наук БССР выступает с пропановами относно того, как варто было бы святковать купалля. Удельники этого свята не только раскладывали б вогнище, пускали на воду вянки, водили карагоды, але наладили б спортивные гульни, аттракционы, факельное шестье, карнавалы. Купалле при сполучении старых и новых форм его проведения набыло б у советской Беларуси новый змест радостного свята социалистичной працы и борьбы за мир. Имя у 1998 году под рубрикой «Чутки» пиша. Кажуть, что с пробом массового переселения послов замежных держав с урадового дачного поселища Дрозды связано зусім не с заменой канализационных труб и инших коммуникаций. Просто резиденции послов США и Франции находятся надто близко от резиденции головного резидента краины. Александра Григоровича вельми турбуе здоровый неполитичный шум. Вось и довелось неоткладно заняться ремонтом труб, згодно с принципом «ни себе, ни оппозиции». Цитаты минулого.
Старые газеты гартау Зміцер Падбярэскі. Ну, а зараз на чарзе начная читанка, як завсёды на гэтым тыдні, гучаць вершы Миколы Кондратова у чытанні аўтара, а я развітваюся з вами. Не губляйце свабоды.
Калі назад наш вокліч паляціць, з глухіх снягоў нам рэха адгукнецца, дакоціцца стагоддзямі да месца, дзе час ля ног струменіцца з крыніц, народзячы памкненне крок зрабіць да ісціны, якая ў свеце б'ецца, нібыта злом параненае сэрца, каб здзейсніцца на канаванню, быць. Успомні ўсё. У гэтым ратаванні сябе самога, свету ад жадання стаць роўнымі таму, хто свет стварыў. Адчуй свае магчымасці і межы, каб не каціцца каменем з гары. Цвярэзі досвед вавілонскай вежы. Крывія, эпіграф. І мы на гэтай зямлі, у гэтым краю, праходзілі ўжо раз росквіт высокай самаістай культуры, якая загінула. Васлаў Ластоўскі. Ты не верыш ні ў сны, ні ў паданні, ні ў прывіды, ды аднойчы прысніш невядомую крывію. Жыхароў яе вочы з блакіту прамытага, валасы хвалі спелага колеру жытняга. Бое спрытнае целам і сэрцамі шчырае, іх абранніцы нібы з нябеснага выраю. Між бароў і дуброў над рачнымі абрывамі існуе медунічна-крынічная крывія. Думки там не спокушены, руну с крыжалями, осветляют там души огни несгасальные. За поветами кола житёвой деятельности помеж працей, весельем и модлыми делится. Им ближе на десятки стагоддзю до истины. Зорки молчки ворожить над лёсами ихними. За веку, что уже потом покрышится крыгами. Догоняя нас рэхом, арыйская крыль. Новолетие. Початок года святковали продки не у прыклад нам, п'янким вясновым днём, калі з вандроўкі сонечная лодка у свой узнёслы приплывая дом, дзень раўнадзенства, з узыходам сонца далёкія паненкі і паны маліліся, змыкаючы далоні, пілі хаому, ладзілі бліны, ля вогнішча скакалі ў карагодзе, незвонким смехом должили разгон. Заходит солнце, нібы простагоддзі забытых продкаў светится огонь. Огонь и дым. Эпиграф. Як огню вспоминается дым. Владимир Некляев. Бывает, як сонце повисушить росу, добрые дрови грать без дыму. Звичайно ж, и он схопить огонь за косы, ніби гвалтовник молодую дівчину. Огонь виривається з лапи у смердючих, на допомогу вятров гукає. От свіжого подиху робиться дужим, і дим боязліво за ліс утікає. А полум'я повниться сонячної сили, скаче в небеса червоним лісом. Нарешті зникає безмежність сіни, слідов розвітальних покинувши прысок. По дождливых вулках Менска вектором котится неудача, метусливо и несмело шерый день за ею скача, утекая у понеделок с безнадейной недели, смуток ниткою продеться с низкой хмарной кудели, сподеванье на полегку растают небыто цукор, спознаешь на кожном кроку, что такое не шанцуя, за притомленной ходою только думка сердца грея, с кожной стретою бядою их становится все менее. Два люстерки. Людмиле. Живу на свете, як умею, твоя целуючи сляды, и поступово разумею, мое люстерко — это ты. Вино каштую молодое, подарованное тобой, и кожным словом ти слезою перетекаю у твой настрой. Я озираючися у вечность, хочу я гэтага ти не усмешкой, рухом недоречным, ты отбиваешься во мне, нам плыть и солодко, и горко, поміж життєвих берегов. Ми два люстерки, як дві зорки, одно насупроть одного.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
П'ять разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помидорова
«Гукапіс».
Привітанні, сябры. Протягнем гісторію групи «Новий Єрусалім». Перший виступ пройшов 17 травня 1992 року у Мінськім ДК танкосукенного комбінату. Для Мінську гэта тады была падзея. А група офіційно лічыць гэты день днём нараджэння. Ровно 16 год уже минуло. Некалькі месяцев пройшло у концертах по республіцы, в основном по протестантских парафіях. А потом був великий концерт у Мінськім же палаце Белсавпрафу. На яго зайшов Ігор Сорокін, на той час один з лепших басистів України, заснавальник адзінага тады джаз-рокового колектива «Інтерпол». Грали музыку на сусветным узроўні, таму тыя неўтаймаваныя часы не запатрабаваныя масамі. На момент 92-го года «Інтерпол» распаўся, а ва ўласным Ігаравым жыцці наступіла, як кажуць, чорная паласа. І яго ўразіла музыка, якую ён пачуў на канцэрце «Новая Ярусаліма», словы пра Бога, што неслі артыста, а таксама некалькі пропаведзяў пра блуднага сына. Пасля канцэрту Сарокін узрушаны падышоў да музыкаў, каб выказаць сваю ўдзячнасць. Тут высветлілася, што тагачасны басыст Ярусаліму мусіць некуды з'ехаць, і патрэбна замена. Ігар з радасцю згадзіўся. Пасля першага ж выступу разам члены групы зразумелі, што гэта якраз той чалавек, што трэба. Якраз тады групе прапанавалі вандроўку з канцэртамі ў Москву. Хто ведаў, што ў выніку Новы Ярусалім паедзе значна далей.
В Москве нужна была группа, именно группа христианская, для того, чтобы проводить какие-то концерты. И в то время, 92-го года, таких групп практически не было. Мы приехали, у нас были хорошие концерты, было много людей. Мы познакомились с американцами. Где-то через полгода один из этих людей, с которым мы познакомились, пригласил нас в Америку.
Это было сапраўды, як бы справдзілася мара. Але хапала і працы. За 30 дзён група адыграла 26 канцэртаў, ды яшчэ намагліся запісаць свой першы альбом на прафесійнай студыі гуказапісу. Выйшаў ён у 93-м годзе і называўся «Бог святы». З ім Новы Ярусалім вярнуўся на Беларусь, дзе іх сустракалі сапраўды, як напаўбагоў, ці як касманаўтаў, якіх з радасцю, але трохі насцярожана.